Да, Сергей Александрович, значит, новости интересные пришли. Во-первых, в Нью-Йорке от COVID-19 с начала эпидемии, то есть с начала апреля, погибли 20 тысяч человек, и Депздрав Москвы опубликовал новые уточненные данные. Примерно за тот же период у нас 1934 человека. Уточненные данные – это данные, где более максимальное, так сказать, число взято. Взяты еще диагнозы, которые раньше не учитывались как ковид, а теперь еще туда приписали, и тем не менее 1934 случая. И, конечно, мы ждем каких-то, может быть, репортажей про это в Financial Times, BBC, CNN, но, вероятно, не дождемся.
Ну, я думаю, им не до этого. Они сейчас будут осваивать гранты. Вот в очереди построились на 250 тысяч долларов, чтобы доказать, что все это не так. Вот. Ну и дальше они будут, так сказать, видимо, что-то там такое выдумывать, выкруживать из всех имеющихся цифр, для того, чтобы доказать, что мы там что-то фальсифицировали. Как я вчера говорил, так сказать, да, на самом деле, вот именно в этой сфере фальсификацию достаточно трудно сочинить, потому что ну, все люди, все живут в окружении других людей, и если бы вокруг все мерли, да, как мухи, и если бы мы все знали там десятки людей, заразившихся этим вирусом, то никакая статистика никого бы не убедила. Давно уже в России не та ситуация, понимаете, как там в Советском Союзе когда-то было, когда можно было скрывать достаточно масштабные явления. Сейчас это практически невозможно. Да? Да и тогда это, честно говоря, было достаточно трудно. Другое дело, что это просто не выходило в публичную сферу. Но сейчас это практически невозможно, поэтому я думаю, что, еще раз повторю, статистике я этой доверяю. В общем, это дело идет на спад. Вот. Хотя все равно, мне кажется, там разумная середина так до сих пор и в этих мерах не достигнута. Честно говоря, я посмеялся всем этим вот, значит, новшеством по поводу там, в Москве регулирования прогулок домов по расписанию. Ну, можно еще и не такое придумать. Знаете, раньше был анекдот про Горбачева, который как бы, да, ну, там есть разные его варианты, про Горбачева, который приезжал на птицефабрику, и ему говорили, так сказать, там, Михаил Сергеевич, куры дохнут там, то все 50. Он говорит, ну, вы покрасьте потолок, так сказать, этими желтыми полосами. Приезжает через, еще, так сказать, через день, он говорит, куры дохнут, продолжает, он говорит, покрасьте красными. Приезжает еще через там пару дней, говорят, все куры сдохли. Он говорит, жаль, у меня еще столько идей. Вот, поэтому это примерно, знаете, вот так иногда напоминает, по той простой причине, что но я, в принципе, понимаю мотивацию, еще раз говорю, да, власти хотят максимально снизить статистику, но есть меры, которые ну, в реальности, выполнены быть не могут, проконтролированы быть не могут, по этой, а также по другим причинам, на самом деле, практически не влияют на так сказать, заболеваемость коронавирусом. Но мотивация мне понятна, сбить эту статистику, так сказать, да, до максимума. Просто мне кажется, что уже есть какие-то меры, которые действительно могут на это повлиять. А есть какие-то, которые, выглядят немножко комично и вызывают, так сказать, только в лучшем случае саркастическую усмешку. Знаете, как говорил этот самый Аркадий Райкин покойный, смех будет там саркастический, там сардонический и так далее, и так далее. Вот.
А у меня,
вот. Но,
кстати,
что касается...
у меня ностальгию вызвали вот эти вот предположения, потому что я вспомнил, у нас в военном университете было на первом-втором курсе, у нас была вечерняя прогулка, мы строились и шли, один круг по плацу мы шли просто, маршем, а второй с песней, вот. Я почему-то, вот это мне сразу вспомнилось, и я даже своим однокурсникам некоторым написал, они тоже говорят, что да, вот это очень похоже.
Да, вечерняя прогулка была везде, как бы, да, я когда служил срочную, тоже была вечерняя прогулка, уж не знаю, там, в чем-то, что-то там за прогулка была, вот, уточняться не буду, это была такая тренировка, да, очередная, ну, и еще один повод, там, кого-нибудь там прищучить, вот, но одновременно это, конечно, строевая подготовка сама по себе, да, вот, но, тем не менее, все-таки это была армия, там, военный университет, вот, просто, еще раз повторюсь, мне кажется, что надо выйти из ситуации самовзвода. Вот знаете, самовзвода. Человек завелся что-то делать, да, и остановиться не может. Вот, и вычленить, значит, отделить те меры, которые действительно борются с этим вирусом, да, от тех мер, которые, ну, являются, по большому счету, имитацией. То есть, ну, скажем, может быть, кому-то уже, кто-то, так сказать, уже, так сказать, ну, настолько закрутился в этих делах, что ему кажется, что это работает. Ну, если это не работает, то зачем делать то, что не работает, проконтролировать нельзя, а людей будет раздражать, потому что сейчас тут посмотрел тоже график выхода на прогулки такого-то дома, такого-то. Но это прям какой-то действительно там, пионерский лагерь. Самое главное, что сделать с этим ничего невозможно. Да? Ну, вот остановили вы человека на улице и говорите, вот вы из какого дома, а почему вы на улице? Вы гуляете? А он тут же раз вам говорит, я в аптеку иду за лекарствами. Дальше что? Если после этого вы ничего не можете сделать, то зачем вы все это придумываете? Да? То есть, ну, Я не знаю. В общем, короче говоря, как бы, с одной стороны, я абсолютно верю в нашу статистику. Считаю, что низкий уровень смертности, он доказывает эффективность принятых мер. И во многом, как бы, и, так сказать, вот те остатки, что называется, нашей медицинской системы, которые не успели добить эффективные реформаторы, они все-таки... И тот генофонд, между прочим, который был заложен еще предыдущими поколениями, он все-таки дает о себе знать. Вот, хотя надо эти вещи исследовать более подробно. С другой стороны, надо, мне кажется, более, так, это самое, более интенсивно выходить из этих режимов и сохранять только то, что действительно может иметь отношение к значит, распространению вируса. Ну, скажем, понятно, массовые мероприятия, понятно, там, вот я понимаю, почему, например, скажем, они не торопятся с открытием там, общественного питания, заведений, вот, но такие штуки, как там график прогулок, конечно,
это очень что-то, изобретательно, мне кажется, да?
Да, здесь как-то вот это самое, какая-то вот пионер-вожатая, мне кажется, в ком-то умерла, что называется, действительно, да. Может быть, что-то в ком-то, вот какой-то вот, да, зов предков, прям, честное слово, вот там. График дежурств по палате еще в пионерском лагере такой был, знаете. Дежурства по классу, тоже такие шашечки. Хотя я в самих дежурствах не видел тогда ничего плохого, потому что трудовое воспитание, это очень важно, кстати, про трудовое воспитание. Вот в субботу в программе «Традиции» мы будем разговаривать с Ефимом Рачевским, заслуженным учителем, народным учителем Российской Федерации. Я считаю, что это очень важный разговор. Вот. Но тем не менее. Ну, в общем, будем надеяться, что все это в итоге все-таки даст свой результат и в ближайшее время исчезнет, как дурной сон.
А мне вот, кстати, вспомнилось вот ваше предположение, что ты куда идешь? Да я в аптеку вышел, там, покажи свой график. У меня один друг, он умеет всегда очень хорошо, умел взламывать систему. И вот он всегда по военному университету ходил с лопатой. И, соответственно, к нему никто никогда не докапывался. Ну, вы как человек в армии служивший, вы понимаете. Человек идет с лопатой, значит, он идет по делу. И к нему никогда. То есть, я так понимаю, можно, в принципе, просто брать лопату сейчас и идти.
Да, я согласен, есть такие всякие штуки, но все-таки, видите, есть разница. Вы в военном университете были, я служил рядовым, как бы, да, поэтому у нас бы он недолго проходил с лопатой.
Он бы сразу начал копать, да?
Нашлись бы доходчивые душевные слова, которые бы или поставили все на место, или бы он реально начал копать. Любишь лопату? Мы сейчас тебе найдем фронт работы одной, так сказать. Вот, ты проклянешь все на свете, что называется. Ну да ладно, это шутки просто для того, чтобы, ну, нам тоже как-то развеять, что называется, ситуацию. В конце концов, без юмора, вот пускай капризен успех, он выбирает из тех, кто может смело посмеяться над собой. Пой засыпай, да. Пой во сне, проснись и пой, что называется.
Сергей Александрович, и, кстати, вот эти ваши слова о том, что вокруг нас не так много... Ну, мы можем гордиться, на самом деле, тем, как прошла Россия вот эту коронавирусную эпидемию, и вокруг нас здесь не очень много тех, кто заболел, и уж тем более, не дай бог, умер. И поэтому вот интересный опрос, правда, высшая школа экономики, но тем не менее, 23% участников опроса вообще не верят в коронавирус, считают, что это выдуманная какая-то тема.
Ну, вы знаете, там можно было бы как бы там, может быть, кажется, что можно и меня туда записать, но это не так. Я считаю, что все-таки надо просто разумно относиться к тому, что есть. Существует ли этот сам по себе коронавирус? Ну, конечно, существует. Я думаю, что это практически невозможно отрицать. Существует ли эпидемия? Да, она тоже существует. Есть ли ситуация, при которой вот против этого вируса, ну, не найдено сейчас лекарственных средств? Да, это тоже абсолютная правда. Не верить в это тоже, ну, мне кажется, глупо, да? Есть ли ситуация вот, расползания этой эпидемии по миру? Тоже очевидно так. Да? Вот. Есть ли ситуация, при которой этот вирус явно дает очень тяжелые осложнения, особенно для людей, ну, страдающих, там, скажем, там, какими-то хроническими заболеваниями, лишним весом или так далее. Но это тоже правда. И спорить с этим, не верить в это, знаете, ну, я не знаю, можно, конечно, поупражняться в невежестве, но я считаю, что это тоже бред. Я вот, например, не призываю к невежеству. Вот это тотальное неверие не во что, оно тоже в реальности ничего хорошего из себя не представляет, потому что это обратная сторона того, чтобы верить всему, что вам говорят. Вот здесь разницы практически никакой, только это смыкающиеся крайности. Вот, но была ли Была ли реакция на него несколько гипертрофированной? Ну, мне кажется, что все-таки да. И вот все страны запустили, я уже здесь говорил как-то раз, по сценарию цепной реакции, да, независимо ни от чего, вот все вынуждены были повторять действия тех, кто уже перед вами как бы, да, подвергся этой болезни. Но и выводы, знаете, выводы можно будет сделать, я думаю, по прошествии какого-то времени. Все-таки вот мы много об этом говорим, но на самом деле прошло всего 2 месяца. Да, 2 месяца вот с момента вот этой вот карантина в России, ну и сколько? Ну, 3-4 месяца с момента вообще возникновения ситуации. Это на самом деле очень мало. Это просто вот здесь тоже, кстати, интересный эффект для психологов в том числе. Многим кажется, что это уже длится вечность, именно потому что они были переведены на другой режим жизни. И в том числе связанные вот с этим сидением дома. И посмотрите, как вот интересно, время вдруг приобретает другие параметры. Ваше ощущение времени приобретает другие параметры. Уже кажется, что это, так сказать, было всегда или длится очень долго. На самом деле прошло всего лишь 2-3 месяца, а вот карантинный этот режим всего 2 месяца длится. При всем при том, что как бы, ну, сказать, что прям все так его жестко соблюдают, ну, так и нет. Чтоб да, так нет, что называется. Но я думаю, что выводы такие можно будет делать, ну, по прошествии года как минимум, полгода, год, может быть, больше, который позволит суммировать все данные, может быть, даст какие-то новые информацию о происхождении, распространении, позволит проанализировать способы реакции общества и властей разных стран на все, что происходит, ну и, соответственно, проанализировать результаты вот этого, вот этого, так сказать, вот этой реакции. Так что пока так. Но здесь и еще раз говорю, здесь вот, мне кажется, обе крайности неприемлемы. Да, не крайность вот этого неприятия, я не верю. Ну, не веришь и не верь, да. Ну, от того, что ты не веришь, например, скажем, ситуация не изменится. Или наоборот, как бы, да, вот это закошмаривание, да, и когда вот я говорю, меня особенно вот в эти периоды поражали люди, которые в собственных машинах ехали за рулем в масках, и никого больше не было. Едешь по дороге, смотришь, едут люди, причем много людей, которые в свои, явно это его частный автомобиль, он едет один в салоне и в маске. И что ты боишься, заразиться от руля, что ли, или что? Или заразить коробку передач? Ну, тем не менее, да. То есть и то, и другое, в общем, немножко перебор, но, в общем-то, на самом деле, это свойственно человеческой природе. Человек вот, он склонен к крайностям. Иногда в этих крайностях он прячется от реальности, да. Ему легче или все закошмарить, или, наоборот, все, так сказать, засветлить тоже так невероятно, да, для того, чтобы уйти от реального восприятия реальных проблем и поиска пути их решения. Поэтому, ну, 23% не верят, это их право, могут и не верить. Я далек от такого, вот, знаете, вот такого отрицания, что называется, полного, ну, потому что есть объективные факты, которые, ну, сложно с ними спорить.
Сергей Александрович, и перейдем плавно немножечко к другим темам. Я хотел предложить обсудить детский отдых в лагерях этим летом. Я знаю, что вы, ваша семья практикует детский отдых в обычном лагере, да, не в каком-то суперкрутом. И вот как теперь это все будет, вы уже знаете?
Я уже знаю, что его не будет.
Прекрасно.
Да. Вот это я уже знаю, потому что, да, вот там какие, ну, у меня младшие дети все еще ездят. Вот. Я знаю, что пока, как бы, вот в Московской области говорят, что в лучшем случае все это будет в августе, а что будет в августе, тоже пока никто не знает. Я, опять же, тоже могу понять, понимаете, здесь же вот тоже такая штука. Мы все требуем от чиновников, да, постоянно, чтобы они все тряслись и боялись того, что мы начнем им предъявлять претензии. Ну так вот, поставьте себя на место любого чиновника. В этой ситуации чиновнику легче ничего не делать или запретить, чем разрешить. Потому что если он вдруг разрешит, да, и что-нибудь случится, то ему же будут прилетать все претензии, и все будут говорить, вы там убийцы наших детей, а кому это хочется? Поэтому легче просто как можно дольше не разрешать, чем брать на себя ответственность. Тут, понимаете, у любой формы вот этого общественной активности у нее есть обратная сторона. Ну, так было, есть и будет. Это вообще, ну, как бы в этом дуализм, что называется, всего мира, да, вот дуализм всех процессов в этом мире, да, то есть двойственность, в том числе процессов общественных. Мы много лет, вот, да, значит, тут культивируем такую ненависть к чиновникам, которая, на мой взгляд, тоже явно зашкаливает за разумные пределы. Вот ненависть и все, вот надо их запугать, надо, чтобы они, так сказать, были запуганы, надо, чтобы они вообще, так сказать, рта не открывали, надо, чтобы за каждый проступок их сразу расстреливали там на площади, там подводили там к стене, как бы, да, и расстреливали прямо вот в упор, там, в голову, чтобы все брызги в сторону. Ну, вот на самом деле вы определенного эффекта эта компания достигла. Но один из отрицательных эффектов этой компании состоит в том, что что в пограничной ситуации, тогда, когда можно было бы проявить, так сказать, какую-то смекалку и предпринять какие-то действия, чиновник в этой ситуации предпочтет ничего не делать. Почему? Ну, потому что ему ничего не делать легче. Вот и все. Потому что ничего не делать означает, на самом деле, снизить риски до минимума. Означает не, значит, на себя не вызывать удар на себя. Представьте себе, то есть я могу понять, почему они, например, скажем, максимально тянут с открытием лагерей. Потому что сейчас они скажут, да, можно, туда поедут дети, какие-нибудь дети начнут болеть, и все тут же, значит, родители сумасшедшие начнут требовать казни, расстрелов, расправ, так сказать, да, пожизненного заключения, начнут кричать «доколе», как бы, да, чиновники убивают наших детей и так далее. И все. И вот был бы я чиновником, я бы, честно говоря, скорее всего, тоже так бы вот в этом случае поступал. Не надо рисковать. Я знаю, как вы будете в случае чего, как бы, выносить мне мозги. Ну тогда держите своих детей у себя дома. И все, и сами имеете эти проблемы. Что хотите, то и придумывайте. Вот тоже оборотная сторона любой истерики, любого психоза, да, пусть даже якобы направленного на достижение какого-то благого результата, она вот имеет место быть. То есть вот любое подобное действие, оно встречает некое противодействие или порождает эти побочные эффекты. Вот поэтому, в принципе-то, на самом деле, надо бы, конечно, всем бы отдохнуть после всего того, что случилось, да. Но люди, которые отвечают там за лагеря, за санатории, за дома отдыха, за прочее-прочее, они тоже как бы запуганы и ситуацией, во-первых, да, общей ситуацией, в мире даже, да, вот с этой самой эпидемией, и всем информационным фоном, который как бы создается, и возможной реакцией со стороны общества. Для того, чтобы не вызывать на себя вот эти, вот этот огонь, им легче просто ничего не делать и максимально продлить этот режим карантина как бы настолько долго, насколько это можно делать. Да? В данном случае речь не идет о вот этих прогулках домов, потому что это, мне кажется, несколько комично. Вот. Но что касается там, детей, стариков и прочее, а зачем им брать на себя ответственность? Потому что потом они все разрешат, как бы туда поедут люди, они заболеют, не дай бог, еще кто-нибудь умрет, да? И все, и понесется, и все же знают это, и понесется такое, как бы, да, вдоль по Питерской, что называется, что когда вот эти люди сидят там, принимают решение, думают, нет, ничего, пусть лучше еще там месяц-два, пусть ответственность будет на самих родителях, пусть ответственность будет на своих людях. Вот такие дела. Поэтому пока вот решение по этому поводу окончательно не принято. Прямо в Московской области, по крайней мере, да, говорят о том, что может быть с августа что-то такое случится. В других регионах, наверное, будет по-разному, потому что тоже им вот как раз в рамках вот этих всех расширенных полномочий даны полномочия самим принимать решения. Но тут есть такая проблема, что у нас в нашей стране есть только два места, да, а точнее даже одно место, Черноморское побережье, куда, например, скажем, детей внутри страны можно отправить на отдых. И вот вопрос там, будет ли, к морю имею в виду, да, будет ли там что-то открыто. Там, видимо, это будет принимать решение региона. Но мои дети ездят здесь по средней полосе, и здесь пока все закрыто до августа.
Сергей Александрович, ну что ж, тогда нам сейчас нужно будет сделать небольшую паузу на новости, и, может быть, еще после можно затронуть. Тут же есть идея каких-то онлайн-лагерей, и таких достаточно много. Вот это, я думаю, очень интересно, но сейчас небольшая пауза на новости, и мы вернемся. Сергей Михеев, Сергей Гридевский, Сергей Александрович.
Да.
Сергей Александрович, ну вот еще же есть идея онлайн-лагеря, чтобы дети, ну, хоть чем-то были заняты, то есть что-то там в интернете делали под присмотром.
Ну, я не знаю, я-то вообще, знаете, я не сторонник того, чтобы реальную жизнь занимать интернетом. Я вообще к интернету, так сказать, отношусь очень скептически, как вы знаете, да. Хотя признаю то, что он может быть инструментом и какого-то полезного дела. Вопрос в том, кто в каких целях его использует. Вот. Но что касается вот этих вот онлайн-лагерей, о чем я говорил, ну, то есть о чем вы говорите, я понимаю, что это будут, ну, тоже какие-то, знаете, дистанционные развлекательные курсы там или какие-то познавательные для детей, сидящих дома у монитора. Ну, может ли это заменить отдых на воздухе? Ну, конечно, нет. Конечно, нет. Я бы здесь вот еще раз говорю, здесь вот просто в этой ситуации каждый пытается там ее как-то использовать в своих целях. Мне кажется, люди, которые вот прям вот бредят вот этими всеми электронно-цифровыми штучками и дистанционными вещами, они прям ухватились за эту беду. Вот, кому-то, так сказать, война, а кому и мать родна, что называется. Ухватились за эту беду для того, чтобы вот максимально расширять свои компетенции, как они любят говорить, да, вот, и возможности там каким-то образом там применять все эти эти технологии. Ну, я понимаю, да, понимаю, в принципе, да, что, наверное, лучше что-то, чем ничего, но сказать, что это будет хоть как-то будет заменять оздоровительные лагеря, там, или какие-нибудь спортивные лагеря, там, да, военно-спортивные какие-то, так сказать, да, там, эти мероприятия, ну, это смешно. Это смешно. В этом смысле я тоже почему призываю именно, ну, скажем, тут именно федеральная власть должна принять решение, да, чтобы все-таки, ну, как можно быстрее к какому-то разумному компромиссу прийти, потому что, ну, еще 2 месяца сидеть у мониторов, еще 2 летних месяца сидеть детям у телевизоров и мониторов компьютеров, ну, и значит, суммарно это уже 4 месяца, то есть полгода просидеть перед монитором дома, да, вот, но это же можно нанести, особенно в детском возрасте, такой серьезный ущерб, в том числе формированию человека, в том числе психическому его состоянию, да, что это потом будет аукаться много-много лет. Вот над этим тоже надо подумать. Вот, может быть, уже хватит это самое тоже друг друга кошмарить-то вот это тоже этим вирусом, потому что в итоге может оказаться, что, в общем, у нас, по крайней мере, в стране смертность от него там, она не превышает обычного гриппа. Вот. Здесь тоже надо, ну, вот это тоже вопрос сочетания, значит, разумного сочетания на всяких мер. Я не знаю насчет июня, но, в принципе, мне кажется, вот с июля, по крайней мере, точно может все эти вещи открывать, да, вот, а онлайн эти штучки, лагеря, ну, наверное, можно что-то там такое делать, но надо понимать, что это все будет, конечно, как это, ну, эрзац, что называется, да, то есть такая, второй сорт, что называется, да, вот, а попутно дети должны будут торчать у этих самых экранов телевизоров и мониторов компьютеров, вот, ну, и вот сломанаться, что называется, там, по этим подворам, в то время как родители, если их выпустят на работу, да, что, надеюсь, выпустят на работу, не будут иметь возможности с ними заниматься. Ведь, на самом деле, сами по себе лагеря-то, они появились по какой причине? Родители работают, а у детей каникулы. Да? Вот чтобы они не шарились там по улице бессмысленно. Вот, как бы, собственно говоря, лагеря как форма воспитания и форма содержания, они когда-то в свое время и появились. Вот. Если этого не будет, ну, я думаю, что это, конечно, негативный социальный эффект, он, к сожалению, практически неизбежен. Здесь перекладывать все на эти дистанционные штуки, мне кажется, крайне неправильно. Тут тоже, опять же, к вопросу о на отношениях власти и общества. Вот у нас многие, я так считающие себя прогрессивными люди, очень тоже качают за эти все дистанционные штуки. А вы же поймите простую вещь. На самом деле вся эта дистанционная вот ерунда, все эти электронные сервисы, шмервисы, это в том числе способ властей, которые многие так вот не любят, снять себе ответственность. Я уже объяснил, например, как это может иметь место с теми же самыми лагерями. Это попытка снять себе ответственность. На самом деле попытка уйти от... значит, соответствующих ресурсных затрат, в том числе, да, и попытка, так сказать, переложить ответственность на самих людей. Вот не надо очаровываться всеми этими сервисами, на самом деле государство не может быть в кармане, как говорят, государство будет у меня в кармане. Наемное государство, приложение государства будет у меня в кармане. Ну, это разводка для дураков, честное слово. Это разводка для достаточно недалеких обывателей, которых, ну, можно, значит, задурить мозги вот чувством собственной значимости. У меня в кармане государство, ха-ха. Кто у кого в кармане, родной мой, так сказать, да, возможно, ты об этом никогда даже и не узнаешь, вот, или поймешь это только к концу жизни, то, если поумнеешь, вот. Ну, то есть я к тому, что и здесь тоже нужна оптимальная какая-то ситуация. Потому что вот эти все дистанционные... Заменять реальную жизнь дистанционными сервисами и цифровыми, так сказать, приложениями, это означает, на самом деле, делать эту жизнь менее естественной и менее полноценной, и б, означает перекладывать ответственность на пользователя, в первую очередь. Вот, там, ну, понятно, что где-то оптимизируются расходы, там, где-то кто-то меньше тратит на это, или наоборот, где-то кто-то осваивает деньги. Но к этому надо тоже, мне кажется, очень так это взвешенно относиться, потому что я знаю, что много людей, как бы, уже они, как бы, вот, с вынесенными мозгами по поводу цифровых сервисов считают, что это вот чуть ли не признак прогресса, прогрессивного мышления. Вот, если ты выступаешь за вот максимально расстроение этих сервисов, ты вот, значит, прогрессивно мыслящий человек будущего. Вот человек будущего не означает, что он лучше человека прошлого. Вот. Но не этим меряется, не наличием, так сказать, коробочки в кармане какой-то, да, меряется добро и зло, и меряется, что хорошо, что плохо, даже с точки зрения эффективности. Вот. Потому что в данном случае надо понять, что в значительной степени те, кто это продвигает, они говорят об удобстве потребителей. На самом деле, помимо удобства потребителей, здесь еще есть и снижение ответственности тех, кто предоставляет все эти вещи. Типа, вот у вас все в кармане, вы сами и контуйтесь, как хотите. Вот детей ваших посадим на дистанционные, так сказать, курсы онлайн. Все будет очень модно выглядеть, все будут кнопочки, все как положено, да, вот, пальчиком водить по экрану. Вот, сами мы вас вообще, так сказать, не ждем никуда, вы там тоже вот тычьте как бы в приложении, все будет хорошо. У любого подобного явления есть своя оборотная сторона, просто ничто не должно возводиться в ранг абсолюта. Поэтому с этими онлайн-лагерями, я понимаю, что где-то, наверное, какую-то, может быть, пользу это и нанесет, но, в принципе, конечно, весь этот режим перевода, значит, нормальной жизни в онлайн, да, надо сворачивать, причем сворачивать как можно быстрее. Вот. Ну, давайте вообще все переведем в онлайн. Давайте и общение детей с родителями переведем в онлайн. Давайте будем отторгать детей, значит, от семей в момент их рождения. Вот. Давайте вообще не будем заводить детей. Вообще не заводить детей означает не иметь никаких проблем. А давайте не будем ни жениться, ни выходить замуж, будем онлайн с вами общаться и все. Чувствуете, к чему это идет-то? Это идет к полному такому расчеловечиванию, к полному, так сказать, разрушению всех человеческих естественных институтов. Давайте все делать онлайн. Вообще все делать онлайн. А потом рано или поздно окажется, что вот и пожрать вам тоже принесли онлайн, так сказать, да, выясняется, что вы, в общем, так не умеете, ну и подохнете, и все. То есть все есть лекарства, все есть яд.
Сергей Александрович, ну, к счастью, вот на страже все-таки реального мира стоит в том числе и, как оказалось, президент США Дональд Трамп. Он, в частности, издал указ, направленный против социальных сетей. У него возник конфликт с Твиттером. Там он издал твит, написал два даже, что власти штата Калифорния намерены разослать избирателям бюллетени по почте, и подобная практика грозит подтасовкой результатов голосования, заявил Дональд Трамп. И Твиттер пометил эти сообщения как ложные, хотя мне кажется, что в какой-то степени это все-таки правда. И Трамп решил, что сейчас надо как-то ограничить соцсети в их возможности проверять контент, и решать, что правда, а что неправда, чтобы соцсети не могли так делать, а то и вообще соцсети запретить. И, в частности, в поддержку, вот что удивительно, Дональда Трампа выступил даже основатель Facebook Марк Цукерберг, но ему тут же ответили, два сайта написали сообщение о том, что один сайт написал, что он умер, а другой сайт, что Цукерберг растлитель малолетних. И так как, по идее, они не обязаны проверять контент на содержание, на правду, то и типа нормально, привели пример. Ну, то есть там, конечно, интереснейшие дела в США происходят сейчас.
Ну, тут, да, во-первых, это интересно, конечно, с точки зрения избирательной кампании. Мы видим, как она обостряется до предела, и накал вот этих всех баталий, видимо, будет только расти, потому что ставки явно повышаются, да. Ситуация у Трампа не блестящая, но и у его соперников, на самом деле, нет никакого такого подавляющего преимущества, поэтому там будет баталии, так сказать, все более жесткими-жесткими. Но мне интересно это и с точки зрения отношения к тем же самым соцсетям со стороны якобы самого демократического государства в мире, США. Вот как только они оказались неудобны действующему президенту, да, как только, так сказать, он решил, что цена вопроса слишком высока, он вообще стал выпускать регулирующие указы. Вот вам, собственно, и вся свобода. Не нравятся социальные сети? Ну и все, закроем их нафиг. Я не знаю, может быть, даже имеет смысл с него и в чем-то пример взять, да. Ведь, в конце концов, ведь США являются самой демократической страной в мире, не так ли?
Да,
вот, Сергей Александрович. И мы все время на нее равняемся.
Сделаем сейчас небольшую паузу, и мы вернемся. Сергей Михеев, Сергей Каневский.
Вести ФМ.
Да, равнение на Соединенные Штаты в этом вопросе, конечно, можно сделать.
Да, мы с них себя, так сказать, делаем, что называется, да. Но, то есть, просто интересно то, что если уж как бы анализировать действительность, то во всех ее проявлениях. Вот мы видим, как президент США росчерком пера пытается поставить социальные сети под контроль. Уж насколько у него там это, вернее, повлиять на них, да, уж насколько у него получится, неизвестно. Он вообще-то некоторое время назад грозился вообще их закрывать нафиг. В принципе, он может это сделать, как это не странно покажется. И здесь вот эта новая реальность, вот власть электронного мира, да, она и ее конфликт с традиционным институтом общества, он вот, мне кажется, начинает проявляться все ярче и ярче. В этом смысле действительно появляется некая власть людей, которая на самом деле этой властью могут распоряжаться как угодно, при этом их никто не выбирал, их никто не назначал, и, в общем, откровенно говоря, их попытка определять, что есть правда, что есть неправда, это означает подменять собой, ну, какие-то, ну, скажем так, общественные институты и получать невидимую власть над обществом, что уже, мне кажется, давно происходит, да, невидимую власть над обществом, которой они, в общем-то, на самом деле недостойны. Потому что, ну, с одной стороны, понятно, что у Трампа там своя ситуация, у него политическая борьба. Но с другой стороны, действительно, а вот на каком основании, например, тот же самый Твиттер или не Твиттер определяет, правда это или неправда? Там что-то проходит какие-то, там есть какая-то своя служба расследований, они уполномочены объявлять это правдой или неправдой. Их кто-то выбирал для того, чтобы они как бы могли такие решения выносить. Но степень их влияния на общество уже такова, что действительно это превращается в реальную власть. Хотя эта власть абсолютно нелегитимна. Это действительно реальное управление, в том числе политическими даже процессами, или влияние на эти процессы. Вот, хотя легитимными эти вещи не назовешь, потому что общество не уполномачивало как бы данные социальные сети. Это всего лишь навсего, на самом деле, коммерческая компания, это коммерческий сервис, да? Вот, коммерческая услуга. Никто не уполномачивал их определять, что правда, что неправда. Тем не менее, они уже фактически имеют влияние на ситуацию. Кстати говоря, здесь происходит то, что, вот, знаете, как говорится, любое средство, палка о двух концах, и не рой другому яму, сам в нее попадешь. На самом деле все вот эти вот вещи в первую очередь создавали и развивали американцы. И теперь они видят, как, значит, запущенные ими же механизмы начинают создавать проблемы. Я думаю, что на самом деле на этих проблем будет чем дальше, тем больше. Потому что с этим сталкиваются все государства, все общества и власти всех стран. Когда люди, находящиеся, во-первых, по ту сторону экрана, во-вторых, совершенно анонимные, вы их не знаете и не видите, в-третьих, никем не уполномоченные, никем не избираемые и не назначаемые, они начинают управлять ситуацией в общественном мнении и получая возможность влиять на политические процессы, на экономические процессы, на самые разные другие процессы и, в общем, на самом деле, моделировать, да, ситуацию в той или иной стране, моделировать поведение общества. Да. Я считаю, что это достаточно опасное явление, потому что мне странно, как современное общество на это не обращает внимания. Ведь вроде бы современное общество там, в тех же развитых странах постоянно требует контроля над властями. Но дело в том, что оно может требовать контроля над формальными властями, чья деятельность регулируется формальными процедурами. А в данном случае мы имеем место с совершенно реальной властью, но деятельность их практически не регулируется никак, а поэтому не проверить ее, не поставить под контроль общества, не верифицировать с точки зрения правда-неправда общество не может. То есть власть перемещается совершенно в другую сферу. И традиционная борьба общества за якобы контроль, так сказать, над принятием решений, она в данном случае оказывается совершенно бессильной, потому что невозможно контролировать принимаемые решения, решения, принимаемые администраторами там соцсетей, потому что вы их не видите, вы их не знаете, вы не понимаете мотивы, по которым они действуют. И вы на самом деле по закону ничего с ними и сделать-то не можете. Интересно, что вот фактически, например, в скандале по выборам Трампа и в обвинениях той же самой России, это тоже странным образом проявилось, да? Ведь, например, в чем обвиняли Трампа и Россию? В том, что Россия через социальные сети пыталась воздействовать на итоги выборов, да? И по этому поводу, да, в Штатах были, значит, учреждены всякие разные комиссии по расследованию, была бы огромная шумиха, то есть они пытались с этим бороться, обвинять, вводить санкции. Там, была ли Россия в этом виновата, не была, они так и не выяснили. Как на мой взгляд, у нас просто нет таких возможностей. Но сам факт интересен. Смотрите, вот здесь они признали совершенно очевидную возможность вот всех этих социальных сетей оказывать влияние на такие важные вопросы, как выборы президента США. Но ведь совершенно очевидно, что эти соцсети, они и по всем другим вопросам, не будучи никем уполномоченными, никем избираемыми, тоже могут оказывать влияние на очень важные процессы. То есть появляется некая каста людей, находящихся за экраном, совершенно анонимных и нелегитимных, но обладающих совершенно реальной властью и, так сказать, и очень широкими возможностями манипуляции общественным мнением. Вот если честно, всяким разным правозащитникам и активистам вот на это было бы правильно обратить внимание. Почему? Потому что это основная тенденция будущего. Потому что именно тот технологический прогресс, который так приветствуют многие, да, скажем там, романтически настроенные, так сказать, граждане, вот он к этому все и сведет, что власть-то на самом деле будет совершенно невидимой. Вы не будете понимать, как вами манипулируют. Вы и не будете видеть тех людей. Это сейчас вот все привязываются там к той или иной политической фигуре. И давай там, мы там за него, а мы против него. А все это идет к тому, что все эти политические фигуры, ну, они будут просто ширмой, в лучшем случае. А в худшем их вообще не будет. А реальная власть будет находиться вообще в абсолютно серой зоне, в которой вы даже не сможете их ни увидеть, ни понять, ни узнать их имен. И никогда при всем при этом как бы вы не сможете их контролировать. Они смогут моделировать общественное мнение таким образом, да, что вы не будете понимать, что же происходит на самом деле. То, что на самом деле будет происходить, об этом вы будете судить из того, что вы прочитали в социальных сетях. А так ли это на самом деле или не так, у вас, у большинства людей даже не будет возможности понять. Потому что всю информацию будете получать оттуда. И именно там и будет сосредоточена реальная власть. Попытки этой реализации мы сейчас уже видим. Другой вопрос, что американцы когда-то запускали эти вещи для того, чтобы манипулировать ситуацией в других странах. Да? А тут вот выяснилось, что у них у самих от этого может быть, так сказать, серьезная головная боль и серьезная проблема. Да? Но тем не менее, это в общем и целом большая, так сказать, тенденция для всего мира. Вот, к сожалению, я почему тоже являюсь как бы очень скептически, так критически настроенным человеком к этой всей среде. Потому что здесь, на самом деле, таятся риски гораздо более серьезные, чем все то, что мы с вами привыкли обсуждать в ходе там вот таких традиционных каких-то форматов традиционного политического процесса. Выборы, там не выборы, там такая политическая фигура, сякая, там политические партии. Все идет к тому, что все это, так сказать, все будет как можно меньше, все больше, так сказать, меньше и меньше играть роли. А реальные кукловоды, они будут вообще абсолютно невидимы. Невидимые. И вы не будете знать ни имен их, так сказать, ни лиц и ничего другого. И вы не сможете даже предъявить им претензии, потому что они будут абсолютно невидимы. Вот они уйдут, как бы, да, вот в эти все цифровые сервисы. Почему я тоже вот, как бы, вот всегда, так сказать, с большой опаской об этом говорю? Потому что, мне кажется, многие вообще не понимают, к чему дело идет. Дело идет к тому, что видимая часть жизни, да, перестанет что-либо означать с точки зрения реализации политической власти. А управлять людьми будут те, о существовании которых, может быть, даже никто и не догадывается, да, и не понимает, вот, кто там за этим стоит, по каким критериям принимаются решения, там, вот все эти социальные сети, тут кто ими пользуется, с этим не раз сталкивался, да, скажем, вот я, у меня на канале, как бы, да, даже на Ютубе, где, в общем, там довольно много подписчиков, но тем не менее, там 257 тысяч подписчиков сейчас, там, Сергей Михеев канал, вот, мы неоднократно сталкивались с тем, что по совершенно непонятным причинам вдруг раз блокируются те или иные ролики. Совершенно непонятно, да, понять невозможно, да, а кто это принимал, как бы, решение, на каких основаниях, чем руководствуясь, иногда, да, довольно, довольно все это таинственно выглядит, если честно, да, вот, вот, вот к чему идет. Вот за этим на самом деле надо следить, за этим, вот за этими ручками надо следить. И вот за этими людьми, которые, да, навязывают все эти штуки, как якобы суперпрогрессивные, вот за этим следить надо в первую очередь, да. А сейчас в Штатах мы просто видим, как это может отразиться на предстоящих выборах. И, кстати говоря, это тоже очень важно, потому что результат предстоящих выборов в США, он может в значительной степени повлиять на политическую и экономическую ситуацию во всем мире. Поэтому это совсем не игрушки.
Сергей Александрович, на этом у нас, к сожалению, все. Спасибо большое. Сергей Михеев, Сергей Криньевский. И небольшой анонс. Завтра в 3 часа дня программа «Традиция». Спасибо. До свидания.